Глава шестая. Продолжая прижимать трубку к плечу, Флетчер Коул ткнул пальцем в кнопку еще одного телефона на столе в овальном кабинете. Три абонента ждали на линии, напоминая о себе миганием индикаторов. Он медленно ходил перед столом и слушал, одновременно пробегая глазами доклад на двух страничках, поступивший от Хортона из юридического комитета. Он не обращал никакого внимания на президента, который, полуприсев перед окнами с короткой клюшкой в руках, усиленно таращился то на желтый мяч, то на медную лунку в 3 метрах от него на синем ковре. Коул проворчал что-то в трубку, его слова не были слышны президенту, который в этот момент слегка ударил по мячу и наблюдал, как тот катится точно в лунку. Лунка клацнула и освободилась от попавшего мяча, отбросив его на 1 метр в сторону. Президент подался вперед к следующему, теперь уже оранжевому мячу. Он поддал по нему точно так же, и тот тоже закатился в лунку. 8-е попадание к ряду. 27 из 30. «Это был главный судья Рэниен», — сказал Коул, бросая трубку. «Он в полном расстройстве чувств и хочет встретиться с вами сегодня после обеда».
«Скажи ему, чтобы записался на прием».
«Я сказал ему, чтобы он был здесь завтра в 10 утра. У вас заседание комитета в 10:30 и Совета национальной безопасности в 11. Не поднимая глаз, президент сжимал клюшку и изучал следующий мяч.
«Я не могу ждать. Как насчет опросов общественного мнения?»
Он аккуратно ударил с размаха по мячу и наблюдал за ним. «Я только что говорил с Нельсоном. Он провел 2 опроса после полудня. Компьютер сейчас обрабатывает результаты, но он считает, что рейтинг составит около 52 или 53. Игрок в гольф на секунду оторвал взгляд от мяча и улыбнулся, а затем вновь сосредоточился на игре.
«Каков он был на прошлой неделе?»
44. Это благодаря шерстяной кофте без галстука, как я и говорил».
«Я думал, что 45, — сказал президент, послав желтый мяч точно в лунку.
«Да, вы правы, 45.
«Это наивысший результат за...»
11 месяцев. Мы не поднимались выше 50 со времен инцидента с южнокорейским лайнером в ноябре прошлого года. Этот кризис нам на пользу, шеф. Люди шокированы, хотя многие из них рады уходу Розенберга. И вы находитесь в самой гуще событий. Просто великолепно!» Коул нажал на мигавшую кнопку и взял трубку. Не сказав ни слова, он бросил ее на место, поправил галстук и застегнул пиджак. «Время 5:30, шеф. Войлс и Глинский ждут». Президент ударил по мячу и следил, как тот катится. Мяч прошел в дюйме справа, и он сделал недовольную гримасу.
«Пускай ждут. Давай устроим пресс-конференцию в 9 утра. Я возьму Войлза с собой, но не дам ему раскрыть рта. Заставлю его стоять сзади. Я приведу кое-какие дополнительные детали и отвечу на несколько вопросов. Телевидение сразу даст это в эфир, как ты думаешь?»
«Конечно, хорошие идеи. Я займусь подготовкой». Президент снял перчатки для гольфа и швырнул их в угол.
«Пригласи их», — сказал он, аккуратно поставив клюшку к стене и надев ботинки.
Как обычно, он переодевался 6 раз за день и теперь был в двубортном клетчатом костюме с красно-зеленым галстуком в крапинку, составлявшим его кабинетный наряд. Пиджак висел на плечиках у двери. Он сел за стол и сердито уставился в какие-то бумаги. Кивнул Войлзу и Глински при их появлении, однако не встал и не протянул руки для приветствия. Они сели напротив стола, а Коул остался стоять на своем излюбленном месте, как часовой, которому в любой момент может потребоваться стрелять. Президент сжимал пальцами переносицу, как будто напряжение этого дня обернулось для него мигренью.
«Это был долгий день, господин президент», — сказал Боб Глинский, чтобы нарушить холодное молчание. Войлс смотрел в окно. Коул кивнул, и президент сказал: «Да, Боб, очень длинный день. И на ужин у меня сегодня приглашено целое стадо эфиопов, так что давайте покороче. Начнем с тебя, Боб. Кто убил их?»
«Я не знаю, господин президент, но я заверяю вас, что мы тут ни при чем».
«Ты заверяешь меня, Боб?» — спросил он почти молитвенно. Глинский воздел свою правую руку над столом. «Я клянусь, как на могиле моей матери клянусь!»
Коул самодовольно кивнул, как бы поверив ему, и как будто его одобрение значило все. Президент уставился на Войлза, чья приземистая фигура в громоздком френче занимала все кресло. Директор медленно жевал резинку и презрительно посматривал на президента.
«Результаты баллистической экспертизы, вскрытия...»
«Они у меня», — сказал Войлс, открывая свой дипломат.
«Расскажите в двух словах, я прочту их потом».
«Пистолет небольшого калибра, вероятно, 5,5 миллиметров. Как показывают пороховые ожоги у Розенберга и сиделки, стреляли в упор. Про Фергюсона сказать трудно, но выстрелы были сделаны с расстояния не более 30 сантиметров. Мы не присутствовали в момент стрельбы, вы же понимаете. По 3 пули в каждую голову. Из головы Розенберга извлечены 2, третья обнаружена в его подушке. Похоже, что он и сиделка спали. Пули одного типа, выпущены из одного и того же пистолета, одним и тем же стрелком, очевидно. Подробные результаты вскрытия готовятся, но они ничего нового не дадут. Причины смерти вполне очевидны».
«Отпечатки пальцев?»
«Никаких. Мы все еще ищем, однако уже сейчас ясно, что сработано очень чисто. Представляется, что он не оставил после себя ничего, кроме пули трупов».